Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот и пролетела еще одна неделя. Всех приветствую, дорогие друзья, кто слушает регулярно и не только эту передачу. Пусть Бог нас благословит, и мы используем это время сегодня полезно для каждого из нас. Всякое общение, оно полезно, особенно тогда, когда возникают периодически какие-то вопросы, и хотелось бы разобраться в них, то, конечно, хорошо было бы у кого-то спросить. Кто, может быть, уже имеет какой-то опыт, да и, в общем-то, когда мы спрашиваем даже у людей, кто не имеет опыта, это позволяет нам вместе включиться в проблему или проблематику, как ее говорят, для того, чтобы, ну, найти вместе ответ. Такое тоже случается. Как и всегда по пятницам в 15 часов по московскому времени с вами в программе «Золотая середина» пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Рад буду получить от вас какие-то весточки, какие-то вопросы. Одним словом, к вашим услугам вновь около микрофона. Пока у нас не всегда есть возможность картинку вещать, но тем не менее, думаю, что в MP3 формате вы всегда можете эту программу потом прослушать на сайте Theos Media и скачать, если вы захотите, из архива. Пусть Бог нас благословит. Всегда молитесь, потому что нуждаюсь в том, чтобы вы поддерживали, конечно же, многое, что я здесь черпаю в первую очередь из опыта, которого приобрел из Библии, при прочтении ее, при осмыслении ее. И не будь Бога, конечно, мой опыт ничего бы, в общем, не значил. Это происходило через действие Божьего Духа. И этому я бесконечно рад, всегда радуюсь делиться с вами откровениями, которые Бог дает. Это не высокопарные слова, это действительно реальная жизнь не только меня, любого христианина, и, надеюсь, тоже вас. Если еще только вы на пути к Богу, то первое, что я бы вам посоветовал, искренне посоветовал, начать регулярно читать Слово Божие, но, внимание, с ключами, с молитвой. Очень важно, чтобы, помолившись, заручиться руководством Божьего Духа, а Он искренность вашу обязательно увидит и обязательно вам откроется во всей своей славе. Поэтому желаю вам изучать не самостоятельно, просто вот сами, с вашим человеческим умом, но с подсказкой, потому что об этом говорит апостол Петр во втором послании в первой главе. Он говорит, что мы были очевидцами на горе, слыша слова, помните, Его слушайте, таков был глагол, глас Божий с небес, касающийся Его Сына Иисуса Христа, тайна Троицы, да? Но, тем не менее, Он говорит, мы имеем и вы имеете вернейшее пророческое слово. Не просто верное, а вернейшее. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, вот там, доколе не взойдет вот это... Звезда, кстати, вот очень интересно накладывается на рождественскую звезду, конечно же, которая воплощала явление Христа, младенца, в мир. В сердцах ваших, вот доколе это не произойдет, если мы это делаем. Но тут же он предостерегает и говорит, впрочем, хочет он нас предупредить, никакое слово нельзя разрешить или понять самому собой. Вот сам с собой ты ничего не поймешь. Ну, что-то поймешь, конечно, там знакомые буковки, даже слова найдешь, и даже мысли какие-то. Но почему? И он тут же объясняет, потому что писали его святые Божьи, ну, мы знаем, пророки, евангелисты, движимые Духом Святым. Вот это и есть ключ. Когда мы обращаемся к Богу, Духу Святому и говорим, ты наставник, ты учитель, ты по обетованию самого Христа, заместительная личность, которая написана в Слове Божьем, в Евангелии от Иоанна, сам Христос, прямая речь, он говорит, он придет и наставит нас, вас на всякую истину. То есть он в буквальном смысле говорит, что я буду вот так в Духе Святом незримо с вами. Я вас буду опять наставлять. Но, по сути говоря, это делает Дух Святой. Потому что Христос в теле, ну, таком обновленном, прославленном, воссел одесную Бога Отца. Опять тайна Троицы, но тем не менее, Христос в нас, Христос с нами, и Христос с нами – это и есть Дух Святой. Вот так же, как Отца нельзя разделить с Сыном, сам Христос говорит «Я и Отец одно», также и Христа с Духом Святым, и Отца с Духом Святым разделить, ну, никак нельзя. Это один Бог, это не три Бога. Об этом мы должны тоже всегда помнить. Поэтому Христос – это не ошибка, если вы скажете «Христос, помоги мне, приди и объясни мне твои слова». Вы увидите, как вы по-другому совершенно, но это надо искренне сказать, не лукаво, с сердцем максимально открытым для Бога, с покаянным сердцем, которое сожалеет за грехи и просит прощения у Бога за эти грехи. Вот очищая сердце и обращаясь к Нему, обязательно для вас откроется Библия совсем в другом свете. Вот такой маленький ключ в начале нашей сегодняшней программы. Ну, раз Господь так повел, значит, надо было кому-то это услышать. Пусть Бог вас благословит. Итак, читаем Писание с ключом. Каким? Молитвой. Но молитвой, идущая от искреннего сердца, желательно с покаянием этого сердца, сожалением, если вы еще грешник. Вот это все поможет вам. И если так делать на определенном отрезке времени, с определенной периодичностью, то вы увидите обязательно удивительный результат. Господь возродит вас Духом Святым при вашем, конечно, участии и желании этого. Бог просто так не делает вне нашей воли, нашего желания. Это такими суверенными Он создал нас. Это был Его замысел. Ну, а теперь давайте для всех тех, кто хотел бы написать какой-то вопрос к нам сюда, в студию, мне, как обычно, помогает Ирина, Ян, весь наш небольшой, но такой слаженный, благословенный коллектив Теос Медиа. Ну, а также, даже вот так дистанционно, на расстоянии, но Ольга, которая, будучи волонтером, пересылает все ваши кратенькие, надеюсь, сообщения в виде вопросов, в виде смс-ок ко мне на почту. Я, как обычно, вещаю пока из дома, но, тем не менее, рад, что имею такое полное через наших друзей, через нашу команду участие с вами. Для того, чтобы эта связь осуществилась, тут очень много что задействовано. И технически, и просто даже вот в виде чьих-то глаз, рук и чьей-то помощи. Поэтому всегда молитесь за всех работников Теос Медиа и волонтеров в том числе. Благослови вас Господь. Ну, я тоже себя к волонтерам отношу. Давайте не будем тратить время, я скажу вам номер своего телефона и возможность, если у вас есть WhatsApp, такая программка, или Telegram, чтобы вы могли прислать прямо во время эфира вот сюда этот, ну, может быть, ваш какой-то вопрос, если у вас таковой возникнет. Итак, запишите. +7 926 211-5697. Скажу еще разок помедленней. 8-926. Ну, плюс 7 можно тоже, да. Я слышу как бы от вас, особенно те, кто за границей, лучше, наверное, писать все-таки плюс 7. Или для всех можно. +7 926 211-5697. Пусть Бог нас благословит для того, чтобы... Я вас понял, пожалуйста, пишите кратко. Пожалуйста, пишите кратко. Ну, буквально несколько предложений. Когда формулируешь мысль, то получается неплохо. Поэтому можете черновичок набросать, а потом уже написать в чистовую. И пересылайте, где это можно осуществить. Ну, во-первых, через WhatsApp и Telegram, это напрямую ко мне. У меня подключен мой сотовый телефон, смартфон, как сейчас его называют. И я смогу принять прямо вот в таком режиме онлайн, как мы сейчас привыкли говорить, или в прямом эфире. Если же вы хотите написать вопрос, слушая нас через интернет, на нашем сайте Теос Медиа, то там тоже, в принципе, это можно сделать достаточно просто. Постарайтесь меня внимательно послушать, и у вас все получится. Внизу обычно вашего экрана, там на сайте Теос Медиа, есть такое облачко. Вот, его достаточно просто найти взглядом, пошарив, так сказать, по экрану. И вы увидите там, иногда в нем еще бывают три точечки, разные обозначения. Облачко, которое обозначает разговор на картинке. Вот такие обозначения нам знакомы еще с разных там стилей. Например, есть такой стиль комиксы, да? Но не потому, что там все время все высмеивается, а это стиль, когда передается какая-то история, нарисованная в картинках. Вот для того, чтобы придать возможность герою говорить, от его губ рисуется такое же облачко, а внутри облачка вместо трех точечек пишется его речь, что он в это время говорит. Я, кстати, видел даже Новый Завет вот в таком стиле для детей нарисованный, очень даже образно, красиво. Можно увидеть сразу, что делает человек, какая мимика лица. Там все это передает еще художественную некоторую, конечно же, художественное оформление. Если вы нашли это облачко, то на него надо нажать, на эту иконку или картинку, как мы говорим, или значок, наверное, давайте так, для общего употребления, чтобы никого не задеть, ничьих чувств. Вот, нажимаете, появляется табличка, дальше в этой табличке пишете свое имя или псевдоним, пожалуйста, любое, можно вымышленное имя, но чтобы я к вам мог обращаться. И кратенько, ну давайте не больше пяти предложений, ваш вопрос. Потому что большие смски мне читать несподручно, ну и потом это затрагивает много времени на прочтение, на осмысление. Постарайтесь, просто прошу вас сформулировать кратко вопрос. Ну, вот так в начале эфира я всегда об этом, обо всем говорю, потому что обязан это делать, иначе у нас пропадет связь. И вот это дальше вы отослать, там, ну, такая есть функция, и вы отсылаете там эту смс-ку, этот ваш вопрос, а он попадает ко мне, потому что он приходит на почту Теос Медиа, а я уже оттуда получаю пересылку от Оли. Оля, спасибо, что вижу в эфире и готова помогать. Пока вы собираетесь с мыслями, у меня обычно остаются вопросы, которые были или на прошедшем эфире, хотя у нас он был очень такой компактный и успешный, я считаю, благословенный, потому что успел ответить на все вопросы. Ну и если вы хотите стать постоянным участником Теос, ну давайте назовем по старинке, радио Теос, золотая середина, ну так я организовал два чата, то там есть как раз чат для вопросов, и периодически за неделю туда капают, приходят понемножку какие-то вопросы. Желательно это делать сразу, я сам по себе замечаю, что когда сразу что-то не пометил, потом упустил мысль, жизнь вокруг нас достаточно суетная, и потом очень сложно бывает вспомнить даже, какая-то интересная тема, какой-то интересный вопрос был. Ну, вот так у нас крадет враг душ человеческих, кто бы как ни относился, но Христос нам о нем рассказал. Особенно, что касается Божьего. Часто дьявол пытается украсть. Где это мы прям точно видим? Не вот так вот образно, значит, вот Андрей Юрьевич что-то придумал. Нет, Христос, рассказывая притчу о сеятеле, так и говорил, птицы, которые склевали зерна. Зерна – это как раз мысли, зерна – это ваши вопросы, зерна – это попытка продвинуться дальше, чтобы вырос плод. Это Слово Божие, прямо Христос там расшифровывает. А птицы, которые крадут или клюют при дороге, значит, в суете где-то было, при дороге, это красивые образы. Вот такое сердце у нас бывает при дороге. Вот и все, и стой, постой, карман пустой, как говорила у меня бабушка. Вот так бывает, когда птицы, а там Христос растолковывает эту притчу, обратите внимание, она, вот Евангелие от Луки есть, по-моему, там в 8 главе, есть параллельные места, он говорит, что птицы, которые склевали, есть дьявол, похищающий это слово, и слово не дало плод, и не произрастило, вот вообще даже не завязалась зависть, как говорят. Поэтому вот бывает, когда мысль крадет враг, и ты, ой, какое-то важное откровение было, не могу сосредоточиться, не могу вспомнить и понимаю, что что-то упустил. И еще одно место, Христос сказал, что дьявол есть вор, он пришел украсть, убить и погубить. мы видим, первая его функция – это своровать Божьи ценности. Это не дать Божьему Слову прорасти в нас. А это хлеб жизни, это семена жизни. Поэтому вот имейте в виду, что не просто так все вокруг вас крутится, вертится, и суета иногда возникает. Иногда ее подогревает враг душ человеческих. Так незаметно, иногда через людей даже не бодрствующих и так далее. Так вот, вернемся. Если у вас возникает вопрос, то обязательно напишите мне его. Прямо вот в неделе напишите. +7 926 211 5697. Это мой сотовый, но к нему есть привязка и в WhatsApp, и в Telegram. Может быть, появятся еще какие-то мессенджеры, как мы их сейчас называем. Поэтому напишите и даже можете написать так. Хочу стать регулярным участником чата «Золотая середина» или чата «Вопросы для программы «Золотая середина». Я вас сделаю постоянным участником. Так вот, я там получил пару вопросов, с которых и начну. Итак, первый вопрос начнем с Зинаиды. Благословенная сестра пишет так. Она сомневается, отвечал ли я уже на этот вопрос или нет. Ну, как я и написал, отписал вам, Зинаида, я обязательно, и даже если я уже отвечал, а я помню, что я вроде бы отвечал на этот вопрос, с удовольствием это еще раз повторю. Она задает вопрос по Иакову. 3 глава, 1 стих. Кому, кто кому это говорит? А там Иаков нам пишет такие слова. Кстати, мы сегодня еще вспомним именно Иакова, потому что сами того не замечая, иногда не общаясь даже друг с другом, наши участники чатов задают похожие вопросы, а иногда прям один вопрос вытекает, можно сказать, из другого. Поэтому Иаков пишет в 3 главе, так она начинается, эта глава. «Братья, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот такое обращение «братья» говорит нам о том, что он обращается не только к братьям, потому что тогда по русскому языку должно было стоять мягкий знак в этом слове. Если бы он обратился к братской или мужской половине, как мы говорим. А братья, обратите на это внимание, это обращение ко всему братству. Это он обращается ко всем христианам, которые являются для него и братьями, и сестрами. Иногда есть такое обращение «братья и сестры», а иногда для сокращения «братья». То есть, ну как сестринство, ведь нет такого слова. Есть братство. Вот в вопросе даже формулировок этого сообщества – братство. Но братство – это не значит, что одни мужики, уж извините за выражение. Вот. Хотя, да, очень важно, чтобы мужчина был главенствующим, чтобы и в семье он был на роли священника и так далее. Так устроен вообще мир и семьи, и вообще в мире Бог так поставил. Но все-таки и сестры сюда включены, дорогая сестра Зинаида. Вот мы здесь видим, что братья – это обращение ко всем христианам. Это не обращение к тем, которые пока еще не христиане. Это обращение не ко всем людям. Это только к той части, которая входит в братство Иисуса Христа, в братство, вот, сестринство даже не хочу говорить, чтобы никого не путать. Братство состоит из братьев и сестер, все, вот, однозначно сказано, поэтому это обращение ко всем христианам, братьям и сестрам по вере. А о чем это обращение? Ну, это больше связано уже со вторым вопросом. Михаил задает вопрос о проклятии. А вопрос его звучит так. Вот как раз этот вопрос пришел ко мне сегодня. Андрей Юрьевич, вопрос про проклятие и благословение. Каков механизм их работы? Если Бог всеблагой, то как работает проклятие? Это отсутствие его защиты? Ну, Михаил, частично да, ответ твой предположительно верен, но все немножечко сложнее. Сейчас я поясню. Дело в том, что я сегодня уже говорил о суверенитете человека. Человек создан суверенным. И хотя он в такой прямой зависимости от жизнедателя, Творца его, Бога, тем не менее, часть действий, которые мы делаем от себя. И здорово, появляется тогда любовь. Любовь появляется тогда, когда это добровольный выбор. Вот для того, чтобы он был добровольный, слышите, в этом слове в русском «добрая воля», появляется воля человека. Есть Божья воля, есть воля дьявола, который улавливает в свою волю людей, и методы понятны совсем другие, чем у Бога. А есть воля человека. Вот если мы делаем что-то добровольно, это открывает огромные просторы для любви, взаимопонимания, поиска Бога. Почему многие глаголы направлены непосредственно к человеку? Ищите, достигайте любви, любите друг друга. Ну, по сути говоря, если нет доброй воли, то тогда это все будет программа. Это будет сложно устроено, сейчас об этом очень многие говорят, да, интеллект, да, искусственный интеллект, роботизированный интеллект, который много что может. Он и фору даст любому человеку, но не все. И у него нет вот таких качеств, которые присущи конкретно человеку. Потому что это всего лишь, робот, может быть, дойдет время и до биоробота с искусственным интеллектом. Так что, Михаил, отчасти ты прав. Смотри, как все сложнее немножко. Вот раз есть воля Божия, есть воля дьявола, а дьявол что желает? Если Бог желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, то дьявол желает всех убить. Христос сказал, он человек-убийца. Его воля всех уничтожить, любого человека, безразлично, маленький, младенец, старик, среднего возраста. О нем сказал Христос. Он человек-убийца. Он лютой ненавистью ненавидит все человечество. Как творчество Божие, ведь он их не творил. И как то, что он вот хочет, можно сказать, уничтожить. Убить, да, своровать ценности все, обезличить, сделать из него такого работника или раба греха и в конечном итоге убить, потому что смерть, грех – это смерть, по сути, синонимы, и погубить в гиене огненной, куда и сам уже осужден, уже куда Господь уже свершил над ним суд, и ему осталось немного. Поэтому он в великой ярости сошел для того, чтобы вредить людям. Так вот, исходя из этих трех воль, мы видим, что благословение – это некий посыл. Это посыл блага. Блага, какого-то блага. Это посыл слова, а мы сотворцы Богу. Словом созидается мир. И поэтому в Библии я нашел разные места, которые это подтверждают. Смотрите, есть прямые места, где Бог благословляет, а есть, где это нам дано. В Нагорной проповеди сказано: не проклинайте, а благословляйте. Врагов, гонителей не проклинайте, а благословляйте. Это Бог обращается к нам. Если бы это право нам не было дано, то тогда, в общем-то, это не наш был бы вопрос. Следующее. Прекрасно мы помним историю Валаама, когда Валак, такой мадианский царь, хотел, чтобы он пошел и проклял народ Божий. А Бог его остановил и сказал: не делай этого, а лучше я тебе вложу свои слова, вот ты, так сказать, изреки их на народ израильский. Где это написано? Ну, это написано в книге чисел, 23 глава. «И вложил Господь слово в уста Валаамова и сказал: возвратись к Валаку и так говори. И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения свое, там жертвы были, вот, подарки были. И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди, изреки зло на Израиле. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова, число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. И сказал Валак Валааму: что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот их благословляешь. И отвечал, он сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? И вот тут мы видим некую такую механизм передачи, в чем ты, в общем-то, Михаил, и хотел бы разобраться. Ну, звучит, может быть, немножко механически, но на самом деле, или органически, да, такой организм передачи. Бог иногда вкладывает в наши сердца слова, и мы, говоря их от Бога, эти слова обретают особую силу. Но видите, они проходят через желание нашего сердца. Помните, свобода воли. И если человек соглашается с Божьим благословением и, как мы говорим, высвобождает в сторону другого человека, то он благословен сам. Он насыщается и сам вот меру утрясенную, наполненную вот этим коробом, откуда короба, помните, ели все и насытились, и набрали 12 коробов полных. Чудо при умножении хлебов. То есть каждый, кто был служителем этого процесса, потому что Христос раздал ученикам, а ученики народу, хлеб все время приумножался. И ученикам нужно было ходить и раздавать его. Вот, а их там 5000 было, не считая детей и женщин. Вот, только мужчин 5000, это много. И из этих 5 хлебов и 2 рыбок были накормлены все эти 5000, даже больше. И оставшихся кусков, ну это вот такие, знаете, отламываешь лепешку и откладываешь, понимаешь, что все не съешь. То есть кусков это не изо рта кусок, а это вот этот вот хороший еще, который можно кушать, еще можно запастись. 12 коробов полных. А там говорится, что вот это же было 12 учеников. Они служили. Это красивейший образ, как Бог приумножает благодать для человека, который ее несет другим. Мы раздаем хлеб. Есть такой образ раба, раздающего хлеб. Если господин его застанет за этим, вот то, что здесь сейчас происходит. Мы говорим о Боге, о Библии, говорим о законах жизни, о том, как спастись, как спасти душу любую. Поэтому Господь действует. Я вот сейчас не по бумажке говорю, а просто общаюсь с вами, друзья. Поэтому пишите ваши смски, пересылайте. Смотрю, уже здесь появляются. Я не знаю, Михаил, если я ответил на твой вопрос, как-то мне дай знать, если ты меня слушаешь, напиши. Если еще остались какие-то вопросы, то Бог напрямую сам может. Да, иногда он отходит в сторону. И тогда враг, который нацелен, вот как пес, вот этот, да, на цепи, если с цепи сорвался он, или попал в зону действия этого пса, ну, знаем, такие случаи бывают, к сожалению, вот, покусает. Поэтому иногда Бог, даже в народе есть пословица, кого Бог хочет наказать, он лишает ума. Послание к римлянам, 1 глава нам об этом говорит, и как они не стремились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. То есть, как бы Бог отошел в сторону, и они остались в своих вот этих ограниченных, примитивных мышлениях. Вот что такое. Бог не дает им мудрости. Отнял у них эту возможность, потому что вся мудрость у Бога. И они в своей немудрости стали делать ужасное против себя самих же. Там описание ужасных грехов и Содома, и Гоморры, и все это. Вот человек как будто становится, ну, безумный на самом деле. Потому что кто же будет вводить такие обычаи, которые приведут к вырождению человечества или рода какого-то. А что происходит? Вот эти однополые браки, это все там описано в 1 главе послания к римлянам. И суть там сказана, и так как они не имели Бога в разуме, и не хотели его иметь, да, и в сердце не хотели его прославить, как Творца, Жизнедателя, который дает и мудрость, и любовь, ну вот тогда Бог отошел, по сути говоря, стало действовать вот это проклятие земли. Когда произошло грехопадение, то Бог проклял землю. И вот человек в поте лица иногда добывает хлеб. И на кого ему обижаться? И иногда это является уже законом, действующим законом проклятия земли. Вот. Поэтому врагов много вокруг нас. Но наш главный союзник Господь, триединый Бог, который за нас, и если он за нас, кто против нас? Он сильнее всех. Поэтому и любая тема, она как бы имеет вот такой непростой иногда механизм, возвращаясь к твоим словам, Михаил, да, их работы. Есть прямое проклятие, есть проклятие опосредованное, как мы говорим, проклятие земли, есть допущение, которое допускает Бог и говорит: «Я прокляну ваше благословение». Вот такое интересное место я нашел. Сейчас я вам подскажу, где это написано. Бог говорит: «Я прокляну, вот, сейчас, ваше благословение». Где-то очень интересное место. Мне прям встречалось недавно. Сейчас найду. Да, это у пророков где-то. Ага, нашел. Малахия. Вторая глава, две двойки. Вторая глава, второй стих. «Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моего, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие». Вот здесь самостоятельно Бог говорит, да? «И прокляну ваши благословения». И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот мощный стих, да, Малахия 2:2. То есть человек может своими устами на своей территории жизни, на своей вот территории своей воли что-то высвобождать. Но если это не Божье, оно, ну, давайте сравним электростанцию и маленькую аккумуляторную батарейку. Вот, тем более не заряженную. Сколько она там может продержать заряд для лампочки? Ну, даже и полночи не продержится. Говорю вам, как бывало, и в плане, сколько у меня было с ночевой, мы ходили на рыбалки, и всегда думаешь, хватит батареек или не хватит. Поэтому есть у нас маленькое наше, как бы, благословение. И вот тот же Иаков, а я обещал, что мы вернемся к Иакову, говорит: «Не может быть такое, братья». В этой третьей главе, где он обращается: «Братья и я», да, мы говорим «братство», «братья и сестры», потому что у сестер тоже есть язык. И, кстати, вот некоторые, даже сестры сами об этом говорят. И Писание говорит, что бывают некоторые болтливые, ходят по домам именно про сестер. Ну, хотя и братьев таких можно встретить, но вот как-то предрасположенность эмоционального члена нашего общества есть у сестер. И поэтому немногие делайтесь учителями. Видите, он что говорит? Потому что мы все согрешаем, и кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, который может обуздать все тело и так далее. Язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Вот тут у нас есть такая опасность. Он может быть языком благословения, но может быть языком гиены, это проклятие. А язык укротить никто из людей не может. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? И дальше, рассуждая, Иаков приходит к такому выводу. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ого! Мудрость, оказывается, бывает бесовской, да. И душевной, то есть человеческой просто. Ну и потом мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот вам половину почти что главы прочитал, потому что это ответ и на этот в том числе вопрос. Ну, смотрю, вы молодцы, вы активны, стали поступать ваши вопросики. Давайте пойдем по вопросикам. Евгений. Здравствуйте, Андрей. Такая ситуация. Если умер мой близкий родственник, а дочь моей тети в наглую думает, что ей денег кто-то даст, типа наследство, надо ли ее вот эту наглую просьбу удовлетворять? Это по заповеди, если просит рубашку, то отдай и верхнюю одежду. Или просящему тебя дай, или как? Спасибо вам большое за ответ. Евгений, ситуация непростая. Во-первых, здесь, конечно, юридический вопрос. Имеет ли она права на какую-то собственность по поводу этого родственника? Если она что-то просит у вас лично, вы вправе давать или не давать. Если она имеет на то права, то это уже разбирается обычно юридические органы, в том числе и суд, иногда на постановление суда должно быть вынесено. И тут уже хотите вы или не хотите, как бы вы ее там ни называли, кто она там по характеру, она в данном случае для юрисдикции, вот, для юриспруденции, она всего лишь человек, который имеет какие-то юридические права. И в данном случае здесь ваши эмоции, ну, ни к чему. Как мы должны располагать свои сердца? Да, мы должны быть благотворительны и даже доброхотны в добрых делах. Но написано, вот добродетели, проявите рассудительность. Тот же Петр говорит в первой главе второго послания. Чтобы в добродетели мы проявляли рассудительность. Это значит, чтобы действительно наша добродетель не служила кому-то прямым грехом. Можно же поощрять чей-то грех, кто-то там себя убивает, там, не знаю, наркотиками, алкоголем. Это очень часто распространенный вокруг нас случай. И, или там, не знаю, неправильным образом жизни, или куревом, ну, не знаю, много всяких вредных привычек, которые, это уже ученые доказали, медики, сокращают жизнь человека, то есть это медленная смерть. И если вы будете просто это поощрять, и он попросит у вас, ну ты же добрый, ты же добродетельный, дай мне еще одну бутылку водки. Я уже много раз рассказывал, что я вот не хочу быть участником его преждевременной смерти. А иногда человек подвыпивший попадает под машину, и этот случай я тоже рассказывал. При всех, прямо на глазах, на остановке, его шатнуло, он там, все ему скинулись на этот чекарик, или там, не знаю, как она, чекушка. Короче, а раньше такие были автоматы, ну, это уже много лет назад было, которые выдавали. Сейчас, слава богу, таких автоматов нет. Вот, прям вот как Кока-Колу, так же и ему, вот, он прям эту вот фольгу содрал при всех, а ему только что вся остановка почти что скинулась, он и ко мне подходил. И он его опрокинул, а настолько, видно, в прошлый раз выпил, что ему в голову это ударило, и его прям буквально зашатало, вот прям на глазах у всех. И он так шатнулся, что на проезжую часть. И машина не смогла, водитель, ну, я бы вот даже если был, любой был бы, кто не среагировал, потому что когда по твою машину просто шагает неожиданно с тротуара на проезжую часть человек, это нереально остановиться, как вкопанный, когда ты едешь даже на небольшой скорости. И он головой разбивает лобовик, и, по сути говоря, не знаю, его увезли, конечно, в скорую, дай бог ему жизни. Вот, и, может быть, он это понял и осмыслил. Может быть, и освободился от алкоголя. Но видели бы вы глаза людей, которые только что ему скидывались на эту чекушку. Они все стояли, потупив взгляд, потому что они все поучаствовали вот в его, не дай Господь, но даже преждевременной смерти. Поэтому, когда мы благотворим, я почему такой случай рассказываю, где это явно, где это явно. А иногда это не явно. И мы начинаем судить, а дам ли я человеку или не дам, часть моего там имения или часть там чего-то. Если она имеет юридические права, здесь эмоции ни при чем. Плохая она, хорошая. Она юридическое лицо, которое это положено. Да, лучше всегда мы к миру призваны, призывать к миру. И желательно это делать с таким сердцем, так сказать, наполненным любовью. Вот, и иногда люди в отместку что-то делают, но никогда не становитесь на этот путь мести. Мне отмщение, говорит Господь. А иногда люди, вот, если человеку не положено, то возможны переговоры. Я знаю, и в таких тоже участвовал. Когда между родственниками, да, хорошо, тебе дача, а мне вот там полквартиры. А, ну, полквартиры ты ж не выгонишь людей на улицу и сразу обмен не сделаешь. Хорошо, соглашаемся, забирай дачу вместо этой полквартиры, а мы продолжаем в этой квартире жить. Но тогда, наверное, тоже это надо обязательно оформить, Евгений. Обязательно, тем более, если вы замечено было за вашей родственницей, что она иногда бывает, как вы написали здесь, наглая. Хотя это может быть ваше оценочное мнение о ней, может быть, она вовсе такой и не является, дай бог. Вот, поэтому вот такой у меня вам будет совет. Елена Кузьмина. Добрый день, Андрей Юрьевич, благословенного дня. Спасибо, Елена, что слушаешь. Семен, здравствуйте. 40-летнему отцу, как 40-летнему отцу получать радость от рождения ребенка и избежать тревог по поводу того, что с ребенком что-то случится, что он развивается медленнее сверстников, что невролог прописал лекарства? противопоказаниях написано возраст до 18 лет, а сыну еще нет 7 месяцев. Ну и многое другие тревоги, которые давят и не дают пробиться радости. Ну, Симеон, вообще-то Симеон переводится и Симеон, да, это сокращенно Симеон. Это слух Божий. Это значит слышать Бога. Это первый вам совет Симеон. Если вы не знаете, как расшифровывается ваше имя, я вам скажу. Вот спорленник, оно переводится «Божий слух» или «слышать Бога» дословно. Вот. Если вы слышите Бога, то Бог вас через все это проведет. Уповайте на Него и никогда не постыдитесь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Стать отцом в 40-летнем возрасте – это благословение. Да, могут быть какие-то опасности вокруг, в рождении ребенка, в его воспитании, в его здоровье. Но Господь целитель. Если вы уповаете на Бога, я не против врачей. Но иногда врачи ошибаются, иногда они разводят руки и говорят, ничего больше не смогли сделать. Поэтому конечным выбирайте упованием своим все-таки Бога. И это не просто так. Это то, что я могу аккумулировать из сотен-сотен историй, в которых и я где-то и поучаствовал, и молитвенно, и видел, и рассказали, и приходили за 30-40 лет уже моего такого общения с людьми. Поэтому уповайте на Бога и двигайтесь вперед. Делайте каждый шаг с Богом, и даже если что-то будет вам, бывают дети с каким-то отсталым развитием, ну, действительно все по воле Божией. Может быть, воспитывая такого ребенка, ваше сердце будет что-то важное получать, как не потерять вот это чувство сострадания, милосердия к подобным, к другим людям и так далее. Поэтому все нам Бог дает во благо. Написано «любящим Бога, призванным по Его изволению». Все содействует ко благу. Ну, а уж тем более быть отцом и так или иначе получить такую награду, потому что любой ребенок это жизнь от Бога, это благословение. Конечно, будьте аккуратны с врачами. Бывают, врачи ошибаются. Лучше иметь несколько советов, несколько врачей, в том числе христианские есть центры врачебные, медицинские, где можно проконсультироваться лишний раз, чтобы обезопасить себя от неправильных советов врачей. У них тоже квалификации бывают разные. Анастасия задает вопрос. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Человек еще не достиг своего духовного уровня, но морально страдает от своей болезни. У него уже упадок сил. В виде страдания человека заберет ли Господь его на небеса, если человек не достиг своего духовного уровня? Анастасия, я вот за Бога здесь вам не смогу сказать. Могу только сказать свой опыт. Мы годами, десятилетиями проработали и сейчас периодически навещаем дома престарелых, так называемые, или дом ветерана войны и труда. Вот здесь на Планерной номер 9 есть, и я прекрасно знаю администрацию, и сколько мы там и концертов сделали, и сколько там 150 лежачих больных, и наши сестры, и братья посещали и посещают. И вы знаете, вот недавно вспоминал как раз это, помолился с человеком, и он примирился с близкими, а иногда его, знаете, сдают в дом престарелых, а он в ответ негодует и справедливо вроде бы обижен на своих родственников. Они там вот гастролируют, сколько я таких рассказов выслушал. А у них вот деньги есть, они меня тут упекли. Вот. Ну а правда, если человек становится пожилым, за ним нужен медицинский уход. Иногда люди вынуждены это делают, но иногда делают это на плохом фоне. Ссоры. Один хотел, они наоборот хотели, он не хотел и так далее. Но они все равно это сделали, ну, может быть, немножко настойчиво, даже, я бы сказал, насильно. И он не может их простить. В результате что получается? Бог его не забирает. И вот он уже пожилой, лежит там. Мы говорим про какие-то уровни духовного совершенства, но тут хотя бы, чтобы душа его была готова. И вот примирившись, ведя разъяснительную беседу, молясь с этим человеком, я говорю, да вы простите, ну вы простите, вам-то лучше будет, зачем вам вот испытывать вот эти все негативные чувства и все остальное. Поэтому я могу абстрагироваться от понятия духовного уровня. Духовный уровень иногда начинается у разбойника на кресте. То он проклинал, а то он развернулся к Богу и говорит, «Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое. Ныне же будешь со мной в раю». Вот такой ответ Христа. Поэтому какой там духовный уровень у разбойника был? Только разворот к Богу, еще ни одного дела, он также на кресте и оставался висеть, и, кстати, принял смерть прямо вот в этот же день, ныне, да, потому что перебили им голени, и они провисли, и все, задохнулись. Такая казнь была ужасная. На кресте человек задыхался, потому что он не мог подняться, вдохнуть полными легкими. И вот это удушье, оно медленно наступало. Он дышал только верхнюю часть легких. Поэтому им перебили голени, чтобы они не могли на собственных ногах, вот на этой подножке такой, ну, подниматься, чтобы дышать. Поэтому, да, вот духовный уровень для Бога, он не желает смерти любой души, он желает спасения каждому. И поэтому в этом, приняв спасение, мы дальше начинаем трудиться для Бога. И есть такие люди, которые мало потрудятся, а может быть и всего немножечко потрудятся для Бога. Поэтому про духовные уровни. Если бы спасение зависело от духовного уровня, то тут да, я согласен. Но из этих всех случаев мы видим, что есть изначально старт, как бы человек попадает в Царствие Божие уже здесь на земле, когда открывает свое сердце для Бога. И Христос говорит: «Царствие мое, суть в вас есть». Вот, уже в нас есть Царство. А теперь, как Павел говорит в своем послании к Коринфянам, я закладывал основание, основанием является Иисус Христос, сам Иисус Христос, сама личность, само прямое общение с Ним. А дальше наблюдай, кто как строит, и там из дерева, сена, соломы, или из драгоценных камней, золота. Это как раз наши поступки, как они в любви Божией сделаны для других или нет. Вот такая интересная картина, ну, таким эзоповым или притчевым языком нарисована в Писании. Если бы было, до второго этажа достроишь, или крышу уже построишь, тогда Господь тебя, ну, примет на небеса. Люди уходят и младенцами, бывают совсем не готовыми, но Господь приготовил им спасение. Господь милосердный, человеколюбивый, многомилостливый. И просто нам не представить даже, какая его милость. Как океан кто-то сравнил. Как океан. И все мы грехи, как камни, бросаем в этот океан. Этот океан только еще из берегов уходит, чтобы и другие грехи, которые лежат еще не брошенными, вот тут под ногами нашими, вот, затопить. Вот такая милость у него. Поэтому нет такого духовного роста, который был бы связан со спасением. Духовный рост – это плюс. Смотрите, Ефесянам 2 глава, 8-10 стих. «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». 10 стих. Вот здесь добрые дела – это и есть духовный рост. И это согласуется с первой уже мной процитированной главой второго послания Петра. «Покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание там терпение и братолюбие, любовь. Если все это в вас есть и приумножается, то вы не останетесь без плода». И откроется свободный доступ. Вот иногда наши деяния, соделанные нами во Христе, умножают Христа и Его благодать в нас. Преумножают. И мы становимся сами тверже в вере. Конечно, более свободный доступ. Уже сомнения не берут нас. Вот эти стрелы раскаленные, лукавого. Поэтому вот так все взаимосвязано. Спасибо, Анастасия, хороший вопрос. Надеюсь, ты меня поняла. Вот, аноним вот так подписался. Ну, хотя бы так. У каждого человека есть ангел-хранитель. Ведь так же? Так почему же он не спасает человека от насильственной смерти? Спасибо. Ангел-хранитель сам подчинен Богу. Он ведь служитель. Там же в Библии написано, что ангелы – это служебные духи. У ангела вот как раз воли нет. Это к началу передачи, где я говорил Михаилу о воле. Вот у кого воли нет, так это уже у ангелов. Потому что часть ангелов пошло за сатаной, и вот этот выбор был, а часть остались с Богом. И у них Господь отнял выбор. Теперь они просто служебные духи, и они выполняют сугубо волю Божию. И поэтому всякое обращение не к ангелу должно быть, а к Богу. А Бог знает, сколько ангелов посылать человеку и в какую ситуацию. Иногда ему надо много ангелов, и мы даже этого не видим. И слава Богу, что мы не видим духовный мир. Вот так иногда это все в Библии описано. Поэтому я понимаю аноним, что, видимо, для вас какое-то это вызывает, может быть, противоречие, но на самом деле Бог-хранитель, ангел-хранитель, это люди так говорят. Ангелы помогают Богу реализовывать его волю, вот в этом значении, но они исполнители сугубо его воли, хранитель наш Господь. Наше время передачи так быстро истекло, если вы хотите посетить нашу Тушинскую Евангельскую Церковь, она располагается на северо-западе Москвы, Василия Петушкова, дом 29, есть в справочниках, она везде внесена, и наш есть сайт Тушинская церковь в Ютубе и t495.ru. Пожалуйста, можете посещать, слушать проповеди, лично познакомиться. Ну и мой телефон, я в начале программы сказал. Да благословит нас Господь, до следующей пятницы, с миром Божиим, до свидания.